Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, разговор у нас идет о возможности служения человека, монаха, в мир, служения его миру. О том, что он может сделать для мира и делает ли он что-нибудь. А если делает, то как он это делает. Потому что иногда можно услышать даже среди людей церковных о том, что вот где наше служение мирянское, оно действительно и подлинно христианское, потому что мы вот там идем к больным, идем к сиротам, идем к обездоленным людям, мы всем помогаем, мы учим, мы строим, мы жалеем, а вот монашеское служение и вовсе не христианское, это ошибочно, человек уходит из эгоистических соображений куда-то для того, чтобы спасать самого себя. Вообще это особый разговор, и вот по поводу спасать самого себя, но мы не будем сейчас его здесь озвучивать, об этом достаточно говорится на наших чтениях по добротолюбию. А мы вот именно разговор остановили на трех отречениях, которые, ну вот по мысли Иоанна Лестничника, должен совершить любой человек, вступающий в монашество. И говорили также о том, что в принципе эти три отречения, которые обязательно должен совершить монах, отречение от людей, от своей воли, от тщеславия, то это отречение, которое ну, также насущны и в миру. И более того, эти отречения по, скажем, по природе христианства, они непременно присутствуют в христианской жизни. Просто мы часто забываем о том, что христианская жизнь начинается именно с отречения, потому что мы произносим или за нас наши крестные произносят, когда мы в младенчестве крестились, произносят наши крестные отречение от мира, от сатаны и всех ангел его, и все о служении его, все о гордыне его. Вот это отречение от гордыни, от служения не кому-то другому, а не Богу, от порабощения духу злобы поднебесной мы отрекаемся и дальше должны это отречение понести по нашей жизни. Так и вот когда человек как бы усугубляет это отречение, вступая в монашество или конкретизирует это отречение, делает его более предметным, более направленным, а может быть более актуальным, то есть не просто как нечто некогда произнесенное, когда я не очень понимал, что делаю, особенно если человек крестился во младенчестве, а вот ныне человек то самое отречение, которое было сделано в момент его сочетания со Христом, соединения со Христом, оно конкретизируется, актуализируется его нынешней жизни, он четко знает уже, что именно делает это знание актуальным и предметным, что именно его связывает с миром греха, с миром зла, с миром, лежащим во зле, с тем злом, в котором лежит мир, что его связывает с гордыней, в чем она находит пищу и почву себе, каким образом он постоянно вынужден творить волю злых духов. Вот это все делается предметным, и эти отречения, они предметно произносятся. Вот. И подводя некий итог всего этого, в том числе того, что мы говорили по поводу этих отречений, можно сказать, что монашество, если мы не просто будем рассуждать, скажем, о конкретных монахов, которых нам довелось видеть, и по какой-то причине нам эти монахи не понравились, не о конкретно каком-то монастыре, который мы посетили, чем там нам этот монастырь не глянулся или к нам отнеслись, может быть, не так, как мы этого ожидали, но, тем не менее, монашество как таковое, монашество в собственном сознании, своей цели и задач, своего служения, монашество – это не поиск покоя, успокоения какого-то, это поиск труда и подвига, в первую очередь подвига. Это не бегство от ужаса перед теми грехами и страстями, которые есть в миру, а обращение к Богу за вооружением, за вот этим оружием, которое поможет ему победить врага именно там, где этот враг живет, там, где он прячется, выйти против него на единоборство, вооружившись всем тем оружием, которое дает ему церковь, которое дает ему Бог. И победив врага вот в этом единоборстве, как победитель, как человек, победивший корень зла, вот то самое отречение, которое произносит всякий христианин, он его не просто осуществил, он победил, и как победитель он имеет над ним власть во всех аспектах социальной, социокультурной, душевной, духовной жизни. Он, этот человек, который победил врага, он имеет возможность теперь, побеждать его всегда и везде. И именно тем, что он имеет над ним власть, он и может теперь его, ну, скажем, побеждать и при встречах с другими людьми. Ну, конкретно не только, скажем, в таком, может быть, важном, но все-таки ограниченном аспекте, как изгнание бесов из человека, а гораздо больше изгнание беса, сатаны из этого мира. И там, где он появляется, там свет, там правда, там жизнь, там тьма рассеивается, там страсти утешаются, там наступает ведение, просвещение, мир. И вот то, те веревочки, те соблазны, те искушения, которыми цепляет нас лукавый, все это рассыпается, потому что приходит победитель, тот, над кем этот дух зла не имеет власти. И тогда вот он может помочь миру гораздо больше, и мы слышали об этом и читаем об этом в разных и очень древних историях о святых, и в очень молодых историях 19-20 века о том, что может человек, который победил врага. Победил его не просто где-нибудь, скажем так, вот в какой-то, ну, скажем, в некотором пространстве. Победа над врагом в контексте христианского служения – это всегда есть победа над возможностью врага управлять мною. Это борьба за собственную свободу, свободу от врага. Свободу творить только благо, всегда мыслить только благо, говорить только благо, всегда быть служителем только блага и ничего больше. И каким-то образом поймать такого человека, споткнуть такого человека, каким-то образом заставить этого человека сделать нечто иное, чем благо, уже нет никакой возможности. Он освободился от власти сатаны. Сатана может его убить, но только тогда, когда этого захочет сам человек. Он может его, скажем, превратить в инвалида только тогда, когда захочет сам человек. Скажем, ну вот самый яркий пример в этом отношении – Серафим Саровский мог сопротивляться тем разбойникам, которые его поймали в лесу. Он отказался это делать, он опустил топор, которым потом и был же сам, вот его ударили его же собственным топором, очень тяжело. Он принимает то, что посылает ему Бог, и не сопротивляясь. Он встречает это так же, как мог, как встречает это его Господь. Немало вопреки глаголе, хотя мог бы, конечно, как это он показывал в всех других случаях, умолить отца, чтобы никто не смог причинить его, ему зла. Но он соглашается на это. Или, например, Иоанн Крестьянкин, его собираются арестовывать, он знает об этом. Единственное, что он делает, он подготовился к этому, он причастился, исповедался, причастился и сидит, ждет, когда за ним придут. Он готов, хотя это было очень серьезное испытание, но он на него соглашается. И никто не может сделать с ним ничего такого, на что бы он не был бы согласен. Вот. И вот этот момент очень важен для мира. И горе нам, как христианам, если мы этого не чувствуем. И вот если мы понимаем, что монах приходит именно за тем, чтобы, произнеся эти отречения, победить врага и получить свободу, и он знает, что главный противник сидит в нем самом, это любовь к чему-то помимо Бога, это любовь к своей воле, к своему «я», самолюбие, своеволие, своеугодие. Вот это все является тем корнем, на котором паразитирует наш враг. И пока мы не сокрушим этого корня, пока мы не сможем по выражению, по образному, такому фигуральному, представленному явно выражению скитского патерика, когда один монах спросил другого, что значит монах, он сорвал шапочку монашескую, стал, бросил в пыль и стал топтать. Вот, говорит, когда ты станешь таким, как эта шапка, тогда и будешь монахом. То есть именно смысл в том, чтобы сокрушить корень гордыни, который есть во мне. Только тогда, когда я совершенно смирюсь, когда я вырву из себя, из сердца своего, самоугодие, саможаление, самоволие, вот эта самость, которая противоречит воле Божьей, вот тогда я смогу победить врага. И вот если человек за этим приходит в монастырь или вообще становится монахом или уходит в пустыню, то он никогда не удивится, слыша о том, что в каком-то монастыре очень суровые послушания или в каком-то монастыре очень суровый игумен, или что братья к нему в монастыре относятся равнодушие, или о том, что там встречается самоуправство, жестокость, или побои, или еще тому что-нибудь подобное, вот он никогда этим не смутится, он никогда этому не удивится, потому что он и пришел на то место, где враг вступает с ним в единоборство, на то место, где враг лютует, на то место, где максимально обнажаются все слабости человеческие, и за малейшую промашку, за малейшую самоволе, самоугодие, саможаление враг попирает и очень зло мстит человеку. Потому что, например, вот сидит некий человечек, ну скажем, в резерве, в окопе, там в 12-й линии обороны, он на фронте, он на войне, он переживает, да, может случиться что-нибудь тяжелое, вот враг может сюда прорваться, вот он должен быть бдителен, должен быть суровый. А есть люди, которые сидят на передовой, есть люди, которые даже не на передовой, которые по древней традиции бросили вызов существу неизмеримо, я подчеркиваю, неизмеримо превосходящие человеческие силы во всем, могущественное существо, только сотворивший его, может приблизиться к нему. Никто из созданных тварей не может ему противостоять, и человек немощный бросает ему вызов, надеясь только на Бога, а Бог поможет ему, только если человек отречется от себя. Он сокрушит сатану под ноги этого человека, если человек отречется от себя. Но если не отречется, разумеется, жестокость и злоба и ненависть врага будет гораздо сильнее, и последствия от этого уничтожения человека, попавшего в руки врага его, будут гораздо более жестокие, и они никогда и не представятся тому человеку, который сидит в 12-й линии обороны, который тоже на фронте, и тоже получит награду, и тоже, более того, если это применить к Царству Божьему, войдет в Царство Божие, несомненно, но в конкретной, скажем так, перспективе, картинки боя, сражения, брани, это неравноценные вещи. И поэтому человек, искренне приступивший служить Богу, он ничего вот из того, что я перечислил, он этого не боится. И вот интересно, есть сюжеты в четвертом слове лестницы, есть достаточно сюжетов на эту тему, ну вот скажем, только вспомним один сюжет об Акакии. Сюжет. Был некий послушник, который попал к очень суровому старцу. Нет, не суровому, к очень жестокому старцу. Просто грубияну, который не только изводил этого послушника, который не только всячески его попирал, его достоинство там, унижал его, он его бил. И бил жестоко, и почти каждый день этот послушник ходил со следами вот каких-то там побоев, знаков того, что он получил. И вот Иоанн спрашивает его, вопрошает, как же так, что же ты делаешь, зачем ты мучаешься? Он говорит, на самом деле этот старец делает величайшее благо. Он помогает мне стать христианином. И никто другой по промыслу Божьему не мог бы это сделать. Как же мне не молиться за благодетеля, который заботится о том, чтобы я попал к Богу? Он недолго был послушником, около 10 лет, и когда умер, кончина явно засвидетельствовала о том, что он святой. И даже его старец, познав, что он принижал святого человека, он изменил свою жизнь, остаток своих дней провел около могилы своего послушника, прося у него прощения. И таким образом этот послушник спас не только себя, но и своего старца, своим послушанием и смирением. Это не значит, что поведение старца христианское. Это не значит, что эти люди, которые попирают достоинство, издеваются, мучают, унижают, бьют, засловят, что они поступают по-христиански. Нет, они не поступают по-христиански. Но человек, который пришел сделаться монахом, он принимает это как волю Божью, понимая, что по-другому он победить врага не сможет. Именно это тот вид брани, тот вид поединка, тот вид оружия, которым приходится взять, чтобы победить врага. И по-другому его не победить в данной конкретной ситуации. Каждому выпадает свое. Каждый получает вот особый вид брани, на который он может понести. И человек должен просто понимать, что это то, что мне необходимо. По воле Божьей суждено так. А если он начнет думать о том, как там этот его старший, его старец, его игумен, как он смеет так не по-христиански поступать, он, конечно, может быть, отстоит свои права, но он никогда не станет монахом. Он никогда не добьется победы над сатаной, никогда не сможет стяжать благодать Святаго Духа и, как следствие, никогда не сможет принести пользы миру. Именно в этом служении монах, терпя скорби, посланные, как он сам верит, по промыслу Божию, чтобы именно таким образом он шел путем, назначенным Богом, он ведь отрекся своей воли, он умер для того, чтобы эта воля жила и действовала, и он борется за чистоту сердца, чтобы там жил Бог, чтобы в горении духа очиститься, смириться и тем самым получить дерзновение перед Богом и стойкость перед любыми кознями лукавого. И тогда, уврачевав свое сердце, он может уврачевать сердце других людей. Тогда он может утешать, потому что будет утешен благодатью Божьей, если претерпит до конца. Он может быть наставником, потому что сам наставляем Богом и усумел наставить себя среди скорбей тех искушений, которые встретились. Он сможет стать молитвенником, потому что в этих скорбях он, несомненно, научится молиться. Но даже если он и не дойдет до какого-то сверхъестественного совершенства, то он может послужить миру своей молитвой, поддерживая этот мир. Вот читается в церкви, скажем, житие Марии Египетской. Меня все время поражает, вот грешная женщина, она ушла в пустыню, она ушла молиться о своем спасении, о своих грехах. Она провела там 17 лет в борении со страстьми, а потом еще 30 лет в мире и тишине. Она не интересовалась ничем. Она была безграмотным человеком, пока была в миру. С 12 лет, то есть с того момента, когда проснулась своя воля и сознательная жизнь, она делала только одно. Она грешила и искала только одного в этом мире, чтобы каким-то образом удовлетворить, угасить свое похотное рожение. И вот там, в пустыне, она встречает Зосиму спустя 47 лет. 47 лет жизни, где пустыне, где она видела ничего, кроме неба, солнца и того пейзажа, скажем так, песок, камни, сухая земля, больше ничего. Изредка какие-то травинки, даже ни одного животного она не встречала. И вот она встречает Зосиму, и первое, что она спрашивает, как там империя, как там церковь, как император. И первое, что они сделают вместе с Зосимой, они встают на колени и молятся о том, чтобы был мир империи. Вот так происходит с людьми, которые, в конце концов, вкусив, прикоснувшись к благодати Святаго Духа, став сосудом Святаго Духа, они по воле Святаго Духа, силой Святаго Духа ходатайствуют за мир воздыханиями неизреченными. Сам Бог молится в них за мир. Если не будет таких сосудов, то кто будет молиться за мир? Вот в книге пророка Иезекииля есть сюжет. Пророк Иезекииль молится изо всех сил, чтобы Иерусалим был пощажен. И ему является ангел и говорит: нет, не получится у тебя. Даже если три великих мужа, Иов, Даниил и Ной, станут молиться, и тогда я не пощажу Иерусалим. Ну, значит, возможна ситуация. Возможна ситуация, когда молитва одного праведника, двух праведников, может изменить судьбу народа. Историки будут изучать, какие там причины были, почему была победа, почему была достигнута вот в том-то или в том-то случае такой-то результат, какие на это были объективные причины, а на самом деле то, что невидимо. Бог помиловал народ и не зажил врага, потому что послушал одного единственного молитвенника. И вот, как говорит Силуан Афонский, молитвами подобных людей мир и стоит. Если иссякнут подобные люди, если иссякнут люди, ходатайствующие за мир перед Богом, если осякнут люди, которые не просто произносят какие-то молитвословия, а которые стали сосудом Святаго Духа, которых живет этот самый Святой Дух, и Он в них за людей ходатайствует, как это было с Серафимом Саровским, Ксенией Петербургской, и много-много воспоминаний, ну, скажем так, ленинградцев, переживших блокаду, защищавших Ленинград, которые вот свидетельствовали о том, что даже тогда, даже в этой страшной ситуации осажденного Ленинграда, блаженная Ксения помогала и солдатам, и людям, оставшимся в блокадном Ленинграде, помогала, они выживали. И вот эта молитва тех святых, которые там были, она тоже помогала удерживать эту тяжелую оборону этого города. И много таких свидетельств. Просто не всегда мы об этом знаем, а даже зная, не всегда сможем свести все воедино. И тем не менее, вера церкви говорит, что многое может молитва праведного человека поспешествовать другим людям.